событии, связанном с чудом в Кане Галилейской. Этому описанию, этому чуду, описанию этого чуда посвящена вторая глава Евангелия от Иоанна. И дальше хронологически следует три интереснейших сюжета, тоже все из Евангелия от Иоанна. Три встречи и три связанных с этими встречами беседы. Беседы эти чрезвычайно, как и все, по-видимому, в Евангелии от Иоанна, чрезвычайно важны для понимания самого существа христианской жизни, евангельской жизни. В третьей главе рассказывается о встрече Иисуса Христа с Никодимом, и те слова дальше следуют, которые он сказал о рождении человека свыше. Потом в четвертой главе описывается встреча с самарянкой, женщиной-самарянкой, в которой говорится об истинных поклонниках, которых ищет себе Господь. В пятой главе описывается встреча с неким расслабленным у одной чудотворной купели. И там сразу за этой встречей, поскольку она вызывает непримиримое неприятие этого формата исцеления иудеями, следует первый или описанный конфликт иудеев с фарисеев со Христом. И это порождает очень продолжительную и очень важную беседу о суде. Шестая глава, которая несколько хронологически отделяется, между ними еще есть события, между пятой и шестой главой. Но в шестой главе рассказывается о хлебе жизни. И таким образом, третья, четвертая главы Евангелия от Иоанна, по сути дела, говорят о Духе Святом, а пятая и шестая главы Евангелия от Иоанна говорят о жизни, о том, что есть жизнь и как этой жизни человек может прикоснуться. В целом же, если мы попытаемся обобщить вот этот материал этих важнейших бесед, мы увидим, что в целом все это беседа о жизни, как ее понимать, что оно такое. И в этом смысле, конечно, это очень важные беседы, во всех смыслах важны, но они создают особенные некие демаркации, особенные различия, особенные границы, помогающие понять, вот именно граница же, она помогает понять, что есть что, вот проведение границ, вот это мое, а это твое, это наше, а это не наше, это жизнь, это смерть. Вот демаркация, она всегда помогает различить, выстраивание ребра, выстраивание грани, она помогает лучше определить саму суть чего бы то ни было, в данном случае суть христианства. И вот если мы все равно как-то вот, я предполагаю так, исхожу из того, мы, конечно, сейчас это все попытаемся снова прочитать, но я исхожу из того, что вы беседу с Никодимом слышали, беседу с самарянкой слышали, беседу о страшном суде, скорее всего, не слышали о суде вообще, не слышали, слышали только встречу с расслабленным. Но вот беседу с Никодимом, беседу с самарянкой вы слышали, потому что они часто, ну, то есть все читаются в церкви, и поэтому регулярно ходящий в церковь человек и внимающий Слову Божью, сюжет этот знает, это знакомо. Из этого вот я и исхожу. Потому что как бы я сначала хочу сделать обзор, ну, как бы некие фундаментальные точки, акценты, расставить слова важные сказать, чтобы потом, читая само повествование, скажем, о встрече Иисуса Христа с Никодимом, вот эта целостность восприятия от нас не ушла. Вот. Потому что важно иногда спускаться вот в некое внимательное прочтение каждого слова и анализа каждого слова, но иногда важно вот целиком охватывать некие сюжеты в целом, Евангелие или какие-то очень значительные фрагменты Евангелия, чтобы в дробности не потерялось целое. Вот нужно делать и то, и другое. И вот так вот беседа, скажем, с Никодимом, беседа с самарянкой, это беседа о Духе Святом. И мы знаем все, услышали краем уха, что человеку надлежит родиться свыше. Человеку надлежит родиться от воды и духа. Слышали об этом? Слышали, да ведь? Вот. Это, ну, как бы некое, это некое важное свидетельство беседы Иисуса Христа с Никодимом. Потом следует важное свидетельство о том, что только пребывание в Духе и есть истинное поклонение человека. То есть только тот человек, который пребывает в Духе, он и есть истинный поклонник, истинный последователь. То есть то поклонение, которое в Духе, только оно истинно. И из беседы же с самарянкой мы слышим слова о том, что Дух есть источник жизни. Именно источник, живая вода. Без этой живой воды все мертвое. Все превращается в пустыню. Живая вода для жителей пустыни – это жизнь. Это не метафора, это не образ, это просто реальная жизнь. Без этой воды все умрет. И вот эта живая вода есть потоки излияния Святаго Духа. То есть мысль вот этой беседы, мысль свидетельства Христа в том, что излияние, потоки Святаго Духа есть то же самое, что вода для человека в пустыне. Только вода несет жизнь мертвому человеку, умирающему человеку, мертвой земле, засохшей земле. Только вода является источником жизни. И Дух – это именно то, что сходит на мертвое, каменное, пустынное, бесплодное сердце человека и делает его источником жизни. Вот это орошение водой Святаго Духа представляется принципиально важным. И человек без этого Святаго Духа уподобляется пустыне. То есть, таким образом, мы видим, что все это о Духе. Но этот Дух, о котором говорит Христос в этих двух беседах, это не категория мысли, не то, о чем люди размышляют, не то, о чем они говорят или то, о чем они спорят. Это сама жизнь. Ну, понимаете разницу, да? То есть можно, конечно, говорить о формуле воды, о природе воды, о значении воды в природе. Можно вести дискуссии о том, отравлена вода или не отравлена, какие там вещества полезны, какие вредны, что нужно делать для того, чтобы человек питался правильной водой. Можно думать даже о том, как можно решить проблему снабжения человека хорошей водой, целостной водой, собирать по этому поводу конференции, еще такое прочее. Но все это разговоры о человеку нужна вода, а не разговоры о воде, не знание о воде, а сама вода. Вот так и Дух – это не то, что является предметом богословия. Дух есть то, что является жизнью, которой нужно прикоснуться. И еще важный вывод мы из этого второй видим, что нет никакой духовности, нет никакой жизни там, где нет Святаго Духа. То есть все, что вне Святаго Духа, не может считаться ни духовным, ни жизненным. Только там, где Дух, там и есть жизнь, и там и есть духовность. И вот этот момент... Это то, что мы никак не можем принять. Не только понять, мы это не можем принять. Потому что все наше существо, оно против этого протестует. И в этом огромная наша внутренняя драма, трагедия, быть может, что мы упорно считаем себя живыми. Для нас Дух Святой, для каждого обывателя, верующего или неверующего, Дух Святой есть некая надстройка, есть некий бонус, который дает нам, ну, допустим, некие благодатные дары. Но в целом я могу быть живым и хорошим человеком вне всякого духа. Ну, конечно, Дух Святой там дает какие-то дары исцеления, или дар прозрения, или дар пророчества. Ну, в принципе, я и без этого проживу. Мне это все не надо, я не хочу ни пророчествовать, ни знать это самое сокровенные дела человеческие, не хочу никого исцелять. Я вот хочу просто прожить достойно по-человечески жизнь. Ну, могу я прожить достойно по-человечески жизнь? Имею право на это я. Ну, вот имею право, и больше мне ничего не надо. Вот не надо мне ваших даров. И этой молитвы, как она там называется, это вот непрестанная, вот это, мне тоже вот не надо ее. Не хочу я. Вот это вы там как хотите, можете пользоваться этим, стремиться к этому, а я не хочу. Я просто вот хожу в храм, да и просто, ну, потому что я почитаю Бога, почитаю Церковь Христову, да, вот, ну, хожу, вот, праздники тоже люблю очень. Но в целом я понимаю, что я могу быть хорошим человеком без всего вот этого. Ну, вам это надо, вы ходите. А я могу обойтись без этого. Мне это не нужно. Думает человек. Он все, и мы, когда слышим такие высказывания, мы действительно тоже недоумеваем. У нас такой ступор сразу наступает. Но ведь действительно, ведь хороший человек. Хороший человек, в принципе-то. Добра много делает, милостыню дает. Жене не изменяет, дети хорошие, прилично воспитанные. Но все ж хорошо. Вот. И тот человек хороший, и тот человек хороший. Чего о себе я, как о христианине, сказать не могу. Вот. Как бы я ни посмотрел вокруг, я вижу, что в принципе все люди вокруг хорошие, а я-то как-то ведь не очень, даже совсем не очень. Я понимаю, что вот если человек придет на исповедь, вот, ему даже и покаяться-то не в чем, а я-то как приду, так и реву-то и реву, даже стыдно людям в глаза смотреть. Вот. Так может действительно лучше человек как-то вот он... Ни церковь не ходит, может, хоть лучше будет, и то хорошо. Это мы так думаем. Потому что в глубине души это изъян нашего мировоззрения. Оно так формировалось. Оно формировалось вне церковности. Не просто вне храма, а вне церкви. Мы не псалтырь читали с детских лет. Мы не Евангелие слышали с детских лет. Мы не со Святым Отцом общались с детских лет. Вот. Мы жили совсем другим представлениями. И это заложило ядро нашего мировоззрения. Суть которого, если мы хорошие люди, к которым я себя не отношу, то вот если мы хорошие люди, то мы знаем, что в принципе хороший человек тот, кто совершает хорошие поступки. Мы сами всю жизнь старались совершать хорошие поступки. И, в принципе, ну, совершали же их. Да ведь? И, в принципе, каждого из вас проси, я говорю, я к себя, к этим людям не отношу, вот, каждого из вас проси, каждый из вас скажет, да, если бы была возможность, как это обычно так, с пафосом люди говорят, я бы прожил жизнь свою точно так же. Упаси Бог, никогда бы я не прожил точно такую же жизнь, дай мне возможность начать ее сначала. С момента зачатия до момента сегодняшнего я бы все делал по-другому, если бы мне дали на это возможность. Каждый день я бы делал другое, если бы имел те знания, которые имею сейчас. И мне стыдно за всю свою жизнь. От года, который я жил, до сегодняшнего дня. Никогда я не делал то, что должен был делать. Я никогда не был собой доволен. И вот когда я смотрю на окружающих людей, я вижу, да, они хорошие люди. Вот, я человек не такой хороший. Но все это вне категорий, о которых говорит Евангелие. Это просто наши рассуждения о том о сём. Евангелие говорит четко, категорично, безапелляционно. Жизнь – это только там, где есть Дух Святой. Нет Духа Святаг, нет никакой жизни. Это из этого следует простая, но не, абсолютно невоспринимаемая нашим сознанием вещь. Некрещенный человек, он мертвый человек. Он мертвый. И Священное Писание нам об этом ясно свидетельствует. Там апостол Павел пишет, вы были мертвы, а теперь во Христе вожили. Мы это читаем сотни раз, даже тысячи прочитаем. Но мы это считаем метафорой. Ну да, как бы были мертвы. Но в глубине души мы вспоминаем свой первый поцелуй, свою первую любовь, свое увлечение Достоевским или Толстым, или еще чем-то там другим и высоким, как мы прыгали с парашюта, или как мечтали о небесах. И говорим, что это, не жизнь, что ли? Не жизнь. И вот это сознание современного человека абсолютно принять не может. Оно это тотально отвергает. Оно уверено, что была жизнь, и к этой жизни потом прибавилась как бы еще дополнительная жизнь. Благодать Святого Духа, что плохого-то? Благодать – это хорошо, это радостно. Но в глубине души мы считаем, что подлинная жизнь, она есть подлинная жизнь. Дух Святой – это как бы некий довесок. А раз мы не можем изменить, действительно настроить свое мировоззрение так, как этого прописано в Евангелии, то у нас и ничего другого не получается. Мы постоянно хромаем, мы постоянно спотыкаемся, нас постоянно волнуют какие-то, вот смущают какие-то простые вопросы, которые никогда не смущали людей времен Евангелия. Ведь со Христом никто не спорил, что они мертвы. Они знали это? Они чувствовали это? Когда апостол Павел приходил и говорил, теперь есть возможность жизни, он говорит, ну, наконец-то. Слава Богу, можно жить. Это люди, такие вот обычные язычники, но они понимали, что они мертвые, а хотели быть живыми. Мы понимаем, что мы живые, поэтому Дух для нас просто некий довесок. Мы не бросаемся в Него, как бросается человек в спасение, в жизнь. Мы не цепляемся за чашу, как цепляется человек, умирающий в пустыне, за кружку воды, поданной ему. Попробуйте вырвать эту воду из его руки. Он не отдаст ее, для него это жизнь. Для нас это просто некий... ну, скажем так, элемент, ну, вот если хочешь быть уж сильно хорошим, ну, иди и причащайся. А мне, в принципе, и так хорошо. Если бы мы сознавали, что нам принес Бог, мы бы ринулись туда все, они и ринулись все. Почему в короткое время языческая империя стала христианской? Потому что они ринулись туда, как в иди, как отверстую дверь, куда можно, наконец-то, спастись. Мы живем вполне сытно и спокойно, мы не гибнем, мы не чувствуем себя мертвыми, поэтому для нас это все не важно, это все вторично. И поэтому беседы о Духе Святом принципиально важны. И поэтому мы всегда спотыкаемся такие вещи, скажем, ну вот, там, скажем, ну вот хорошие же люди, что же они погибнут, что ли? Ну вот там, скажем, вот эти вот иноверцы, они что же хорошие люди, у них знаете сколько там милосердия, доброты и того прочего, они что, погибнут что ли? Да быть не может такого, да как же они погибнут-то? Вот, а там вот я была в такой-то стране, там такие-то люди, вы знаете, какие они добрые, замечательные, что же они погибнут, что ли, они не христиане? И у нас сознание постоянно вот об это спотыкается, потому что мы все живем в том, что мы все люди, в общем-то, хорошие. Вот, ну, в общем-то. Ну, конечно, есть какие-то вот либо очень больные люди, либо очень несчастные люди. Но в целом-то мы хорошие, замечательные. Вот. А Христос, ну, его роль-то была только в том, чтобы рай нам открыть. Он открыл, ну и хорошо. И мы все туда хорошие или не очень, ну, потому что больные, вот, или испорченные немножко, или невоспитанные, но все мы идем в эти открытые двери рая. И, собственно, в нашем сознании Христос сделал только то, что Он эти врата открыл. Вот до нас они были закрыты, вот, а теперь они открыты. И когда спрашивается, ну, человек даже, допустим, умный, грамотный, в том смысле, что читает Священное Писание, он вдруг прочитал и думает, странно, Даниил пророк, в ад пошел, там, Иов праведный, тоже там, Иной там, и Авраам там, как так-то? Вот что они там делают-то все? Они ж праведные, почему они не могли... А, ну да, врата в рай были закрыты. Теперь их открыли, они все пошли. Вот это простая схема, которая объясняет. А вчитываться в слова нам не надо. И поэтому на самом деле мы также смущаемся. Вот тот человек ясновидящий. Очевидно же, что у него дар. Значит, он духовный человек. А вот тот исцеляет людей. Значит, у него тоже духовный дар. А вот тот, например, предсказывает будущее, вот, а этот заклинает бесов. Вот, ну, все, видите, сколько кругом святых, божьих людей, духовных людей. Вообще, жизнь – замечательная вещь. Вот, замечательная. И действительно, может, не надо всех этих сложностей, всех этих нагромождений конфессий. Надо просто всем обняться радостно и вместе идти в рай. Не проводить все эти разделения. Вот, да в конце концов, неважно, веришь ты во Христа или не веришь во Христа, все равно Он двери-то открыл всем. Бог-то ведь Он один. И открыл двери для всех, кто хочет войти в рай. Вот мы все и ходим в рай. Но из Евангелия так не получается. Мне очень хочется, мне лично, хочется, чтобы так и было. Но я не могу этого найти в Евангелии. Евангелие говорит другой. И вот читаем мы беседу Христа с Никодимом. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедшие от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“. Иисус сказал ему в ответ: „Истина, истина говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие“». Интересно, говорит Никодим. Он приходит ночью, потому что он один из начальников иудейских. Иудеи, и в пятой главе мы это увидим, как-то не очень довольны Христом. Что-то в нем их смущает. Но при этом Никодим говорит: мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Они знают, что он Мессия. И знают, он потом в конце своего земного пути воскресит Лазаря. И желание, которое возникнет в этих фарисеев, убить его срочно, пока еще что-нибудь не натворил. И Лазаря заодно тоже. Не в чудесах дело. Он им не нравится. Он не такой, какого они ждали. Он что-то не так делает. Он не по сердцу им. Но они знают, что он учитель. И вот об этом потом мы увидим, когда-то в какое-то время мы посвятим этому некоторое время, и увидим, что вот конфликт между фарисеями, некой верхушкой иудеев, архисинагогов, законников, книжников, вот некая элита, религиозная элита Израиля, иудеи, она не принимает Христа. Не принимает, и она начинает против него некое волнение. Она ищет его убить, она хочет его схватить, она хочет призвать его к ответу, она постоянно пытается каким-то образом либо спровоцировать его, либо уничтожить его любым доступным способом. Просто не получается до поры до времени ничего. Но именно этот конфликт в конце концов приводит к распятию Иисуса Христа. И вот мы здесь видим, как этот конфликт, он уже зародился. Они знают, что он учитель, пришедший от Бога, но Никодим приходит ночью. Потому что днем он боится прийти. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божье». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» И Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше». То есть Христос говорит странные и для Никодима, и для нас слова. Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Главное в этом, конечно, всегда Церковь видела именно рождение от духа. Потому что именно рожденное от Духа есть Дух, как рожденное от плоти есть плоть. Почему это так важно? Рождение от Духа есть вхождение в Царство Божье. Потому что Царство Божье и есть Дух. Поэтому Христос и говорит: «Царство Божье внутрь вас есть». Когда в вас Дух, то в вас и Царство Божье. Когда вы в Духе, то вы и в Царстве Божьем. И поэтому не случайно мы когда-то в прошлом году, кажется, говорили с вами об этом, что божественная литургия начинается возгласом: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа». Именно потому, что эта литургия есть наполнение церкви Духом Святым. Все молитвы о том, чтобы мы актуализировали себя как церковь, как тело Христово, а это происходит тогда, когда мы в Духе Святом.